«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Приветствую всех слушателей «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка», и меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня о работе администратора кладбища домашних животных нам будет рассказывать Виктория.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Виктория Шинкарева, я администратор кладбища для домашних животных.
Сколько лет вы работаете в этой сфере?
С момента открытия этого нашего предприятия, с 2013 года, стало быть, 8-й год.
Вы мне когда заявку написали на почту изнанка2019@gmail.com, я вообще удивился, что в России есть подобные, я уж не знаю, как это назвать, учреждения, ну, или услуги, возможности для тех, кто потерял своих питомцев. Насколько это вообще история новая для России? Много ли вот подобных кладбищ в нашей стране?
Ну, видимо, Алексей, вы поэтому и не знали, потому что их действительно крайне мало. Мы являемся вторым официальным кладбищем домашних животных, комплексом таким ритуальных услуг для животных в стране. Вот.
Ну, смотрите, если вы второй комплекс, это все-таки у нас страна довольно большая, людей у нас много, и питомцев тоже, наверное, немало. Значит ли это, что не так уж востребована вот эта услуга?
Нет, конечно, не значит. Конечно, востребовано, и просто люди мало об этом знают. И комплексов таких мало, потому что это упирается в ряд очень таких технических вопросов, ряд таких проблем, в первую очередь связанных с землей. Нужно выделить землю для появления официального кладбища животных, это понятно.
А тот человек, да, вы же не являетесь владельцем или акционером этого комплекса, правильно?
Нет, не являюсь, да, правильно.
Да. А тот человек, на которого вы работаете, которому принадлежит эта земля, он как решил, что ему нужно в это направление идти?
Этого человека можно назвать меценатом. Это, по сути, инвестор нашего проекта. Инвестор. Вот. Он сам не решал, он просто это тот самый человек, благодаря которому комплекс появился. Что касается земли, то земля выделена городом, за что ему огромное спасибо, Екатеринбургом. Земля муниципальная. Целых 4 гектара нам выделили, поверив вот в эту идею, в этот комплекс. Так что да, Екатеринбург молодцы.
Но вы какую-то аренду платите за это?
Да, конечно, любая муниципальная земля в аренде, долгосрочной аренде у города, конечно, платим.
Слушайте, ну да, давайте мы подробно с вами поговорим даже не о вашей специальности, да, о вашем роде деятельности, а о правилах прощания с животными. Потому что я так перед нашим разговором в теме немножко покопался, я с удивлением узнал, что, оказывается, у нас по законам нельзя своего покойного барсика просто взять и похоронить где-то под окном.
Да, вы знаете, если к этой истории, я предпочитаю это слово, потому что это, конечно, не являлось никогда моей профессией, потому что и профессии это такой нет. Есть ритуальные услуги для людей, об этом всем известно, а такой работы, которая предполагала бы работу с животными, вот, связанную с ритуальными услугами для них, ее, конечно же, нет и никогда не было. Поэтому мы, по сути, первопроходцы, пришлось всему этому учиться с нуля. Действительно, хотя мы в свое время ездили, смотрели на то, как работает комплекс, который в Подмосковье находится. Вот, кладбище домашних животных есть в Подмосковье. Вот. Честно говоря, мало что удалось перенять или понять, потому что четкого понимания того, как что это за работа, с чем она связана, можно ли к ней подходить с таким вот лекалом, вот, скажем, неким лекалом. Стало ясно, что нет, нельзя. Нет, нельзя. Это, во-первых, совершенно история, не связанная с ритуальными услугами для животных вообще, потому что она хоть и тоже про людей, конечно, про животных, но в первую очередь про людей, которые теряют этих животных. Это совершенно другой подход ко всему и к организации процессов, а их у нас много, потому что мы все-таки не только кладбище, мы еще комплекс. И мы, да, мы тоже с удивлением узнали в свое время, тоже не знали, как и все, что эти захоронения, например, могут быть только праховыми. Вот что, а что делают в таких случаях? Ну, животное положено кремировать по закону. В нашей стране так. Хотя в Прибалтике, например, потому что прежде чем запустить эту историю, этот комплекс, этот бизнес, мы изучали историю вопроса. Ну, не очень модно сравнивать это, там, например, с Америкой, но в Америке есть целая ассоциация крематориев для животных. Вот они нас активно приглашают в гости.
Обмен опытом, да, понятно.
Да, у них раз в год в Лас-Вегасе, конечно же, происходит это такое некое собрание.
Как правильно кремировать животных? Это так и называется примерно?
Ну вот нельзя так говорить, как правильно. Ну что значит, как правильно? Есть два вида услуг. Есть кремация индивидуальная, есть кремация общая. Индивидуальная кремация – это как раз тот случай, когда кремируется животное, прах после этого выдается хозяину животного, хозяевам, вот, для дальнейшего захоронения. Вот. И есть кремация общая, когда человек просто не знает, очень простецки к этому подходит, или, например, просто вот не знает, что делать дальше, зачем захоронение, будет ли он приезжать, навещать, ну вот, это вот захоронение.
Второй вариант – это, грубо говоря, какая-то общая печь, куда вот, да, тело…
Печь одна, да. Угу. Алексей, печь одна, но процесс разный. В течение дня идут кремации индивидуальные, они по записи строго, потому что кремация каждого животного занимает определенное время.
Да.
Вот. Маленькое животное – это непродолжительная кремация. Все происходит день в день. То есть это достаточно такой открытый, понятный, очень четкий процесс. Вот. Кремация общая происходит в конце каждого рабочего дня.
Но вы, кстати, смотрите, да, мы сейчас приблизились как раз к каким-то правовым основаниям здесь. Вы тоже не занимаетесь захоронением тел животных?
Ни в коем случае. Все захоронения у нас праховые, и захоронения в землю – это праховые захоронения. Это важный очень момент. И захоронения в колумбарные ячейки, колумбарные стены, которых у нас много, целых 7 рядов, это тоже, конечно, захоронение праха.
Ну вот смотрите, а неужели, если к вам придут очень состоятельные люди, и люди и скажут, ну давайте все-таки вот собачку, да, уважим нашего, не знаю, там, Мухтара и... Вот так, как, знаете, с последними почестями, с должными мы его проводим. Неужели вы откажете? Деньги большие. Все-таки у вас предприятие-то коммерческое.
Предприятие коммерческое, вопрос совершенно понятный мне. Да, периодически, регулярно я слышу эти предложения. Есть люди, которые... На самом деле наши люди, как ни странно, очень осознанные в этом смысле. Uh-huh. То есть они с удивлением узнают, когда уходит животное. Они узнают информацию, понимают, что они звонят. Я им рассказываю. Большая часть из них очень удивлена, кто-то с этим соглашается, говорит, да, конечно, я тоже считаю, что это важно делать именно так. Кто-то говорит, ну почему же так? Приходится объяснять, что есть основа законодательная, что вот нельзя этого делать без кремации. Поэтому все, в принципе, понимают это, просто приходится рассказывать всякий раз, из раза в раз.
А у вас на кладбище домашних животных в Екатеринбурге кого хоронят?
Хоронят совершенно разных животных, потому что люди держат самых разных животных. Ну вот, например, по статистике почти в каждой второй российской семье есть животные. Люди животных любят, это нормально, это очень человеческая история. Кошек при этом больше, чем владельцев кошек, больше, чем владельцев собак. Ну то есть кошек держат активнее. Но, помимо прочего, люди же разные. Очень многие люди любят, например, здесь у нас в Екатеринбурге, хорьков. Вот непонятно, с чем это связано, но хорьки очень милые животные. Есть вот буквально сегодня приезжала утром девушка с белкой Дегу. Она очень маленькая. Есть хорьки, есть белки, есть кролики декоративные, недекоративные, есть хомячки. Всех любят, понимаете? Есть
так, ну послушайте, да. Подождите. Ну что, вот серьезно с хомячком к вам приезжают и говорят, давайте мы его похороним?
Давайте вот, Алексей, его... давайте я вам тоже задам вопрос. Давайте. Вот у вас есть животное?
Нет, слушайте, у меня аллергия, к сожалению.
Я вот прям слышу это по вашему голосу, что у вас нет животного. Когда человеку хочется, есть потребность любить или держать, не просто быть держателем животного, а для чего-то же животные заводят животных. Вот. Если есть потребность любить, то здесь совершенно не важно, какое животное человек выбирает. Это такая человеческая очень потребность любить кого-то, привязываться к этому животному, отдавать ему тепло некое. Нам приходят люди очень-очень разные, очень разные. Ну, могу сказать только одно, это очень хорошие люди. Это удивительно, потому что это кладбище, вообще эта история в моей жизни появилась тогда, когда я уже немножко подразочаровалась, ну, в жизни каждого человека.
Вот, а расскажите про себя, как вообще становится администратором кладбища домашних животных? Что вас сюда привело? Помотала ли вас жизнь перед этим?
Как вчера сказал мне один из наших клиентов, я, кстати, не очень люблю называть людей, которые к нам приходят клиентами, потому что я с ними очень подолгу разговариваю и слушаю подолгу. Uh-huh. Вот. Я занималась совершенно другим в этой жизни. Я вообще профессиональный филолог, преподаватель русского языка и литературы иностранцам. Oh. Вот. Да, это был один период моей жизни, достаточно большой. Был второй период жизни, когда я занималась журналистикой. Это было долго. Это было порядка 15 лет. И
слушайте,
это другая.
Я боюсь просто. У меня через 2 года тоже будет 15 лет. Это тоже, наверное, какой-то произойдет перелом. Я скажу: Венедиктов Алексей Алексеевич, извините. Мне все-таки пора задуматься о душах, может быть,
Алексей,
домашних животных.
Алексей, это личностный кризис, значит. Нет, на самом деле у меня это все было совсем иначе. Просто тот период жизни закончился, и начался новый. Был он связан с переездом в Екатеринбург. Uh-huh. И вот тут я занялась тем, чем давно хотела заниматься, и занималась, на самом деле, параллельно. Это пиар, коммуникации, маркетинг и интернет-маркетинг. И вот так я познакомилась с человеком, который готов был вложить деньги в эту историю, но искал человека, который готов заняться этим, потому что на самом деле оказалось, что смелых немного. То есть изначально я не была администратором. Я была тем человеком, которому доверили каким-то образом изучить ситуацию. То есть вот то, чем вы занимались, готовясь к этому интервью. Изучить ситуацию, понять ее, осознать неким образом и решить, как вообще работать этому предприятию, которое нужно. Вот. Я изучала и сказали, ну времени есть совсем немного. Вот буквально пару месяцев. Потому что землю выделили, но мы не можем найти человека. И я этот проект открывала. Но для того, чтобы понять, открыть, мы его открыли. Было такое большое шумное открытие, всем, конечно, было интересно. Никто до меня не хотел браться открывать это предприятие, потому что, знаете, все боялись этой темы. Тьфу-тьфу-тьфу, но есть же такая еще ментальность наша. Бояться всего, чего ты не знаешь, а тем более такой сумрачной, тяжелой темы, как умершее животное, например, или вообще умершее, да? Yeah. Вот. Поэтому я взялась, потому что мне было очень интересно. И не потому что я такая амбициозная, мне было действительно очень интересно. И когда открыли это предприятие, стал вопрос, а как с людьми работать? Потому что на второй же день после открытия под дверью стояло 2 человека. Они плакали. И я поняла, что нужно сесть и разговаривать с людьми, нужно их принимать. Поэтому я села и принимала людей. Я сказала, мне это очень важно. Инвестор сказал, ну, это правильно, наверное, потому что мы-то, в общем, не знаем, как работать. И стала работать. И не то, чтобы я втянулась, я поняла, что эта история на самом деле не столько о животных, хотя, безусловно, это кладбище животных домашних, а это история про людей. Про людей, которые находятся в состоянии потери. Про людей в очень, всякая потеря, она очень тяжела. Они в основном плачут. А я сама по себе человек очень жизнерадостный. Я вообще одесситка. И я и на Урале-то случайно оказалась, по правде говоря. Так сложилось. Вот. И мне очень стало понятно эта боль. Вообще история про эмпатию. Uh-huh. То есть, понимаете, осознанное отношение и осознанное сопереживание.
Отсыпаете каждому своего позитива.
Да, бывает и так, потому что люди в этом состоянии очень часто закрываются, и приходится работать с психологом. То есть, по сути, я администратор-психолог. Это у меня нет образования соответствующего, но дело не в этом оказалось, а в способности воспринимать, чувствовать, быть рядом с человеком, поддержать этого человека, утешить этого человека. На сегодняшний день я знаю, что нет такой специализации, но я утешитель людей. Я умею это делать хорошо, просто потому что я так надеюсь, я неплохой человек.
Так, ну смотрите, мы сейчас придем к тому, что вы и администратор, вы и утешаете людей, вы психолог, вы еще нажимаете, наверное, на печи на кнопку, чтобы там пламя разгоралось, потом вы еще забираете прах,
копаете. Нет, Алексей, остановитесь, это такой демонический образ, но нет, безусловно, нет. Конечно, на предприятии есть человек, который непосредственно занимается кремациями. Есть у нас комплекс, поэтому есть ветеринар, который делает эвтаназию, это усыпление животного, оно производится по ветпоказаниям, то есть больные животные неизлечимы, которым необходимо просто, врачи советуют сделать эвтаназию. И к нам приезжают люди, которые доверяют. Вот, кстати, на второй день после открытия один из людей, который к нам приехал, он приехал с любимым псом, которого вот он планировал усыпить. Он не знал, делаем ли мы это, но мы это действительно тоже делаем, и в комплексе есть специальный веткабинет для этого. Нет, конечно, то есть я не делаю всего того, чего делать не должна. Я просто работаю с людьми и узнаю, что бы им хотелось, и слежу за тем, чтобы все это прошло надлежащим образом, и человеку после всего этого, после тяжелого этого испытания для каждого человека, чтобы человеку стало чуточку легче. Это моя самая главная задача, так я себе ее вижу.
Если животное дома умирает, как-то вы оказываете какие-то услуги по транспортировке?
Конечно, есть специальная для этого машина с носилками. Животные бывают разные, они бывают очень большие. Вот, есть. Более того, человек, когда умирает животное, находится в таком ужасе, и тут приходится работать фактически как скорой помощи. Надо приехать быстро. Надо приехать быстро, и время не имеет значения. Как правило, это может быть в течение дня, но очень многие животные, особенно больные, они уходят, к сожалению, так же, как люди. Ночью становится хуже, под утро становится еще хуже. И животные уходят, и человек звонит. Я хочу вам сказать, что у нас два рабочих телефона, и я буквально с ними сплю. Когда человек звонит и говорит, ну, у вас же круглосуточно, мы думали, вы сидите. И я говорю, нет, я лежу, но я с вами, я готова вас выслушать, я иду, завариваю себе кофе, я слушаю, я разговариваю подолгу. Ну, каждый разговор – это минимум 20 минут, но человеку это нужно. Человек понимает, что нужно делать, я успокаиваю, я говорю, что нужно сделать в первую очередь, как унять беспокойство. И потом высылаю бригаду, либо, если человек готов подождать, мы приезжаем утром, либо человек записывается на индивидуальную кремацию и приезжает самостоятельно.
А сколько у вас в день получается клиентов?
Ну вот, например, сейчас у нас было очень холодно, а потом вдруг неожиданно стало очень тепло. Да? Ну, как везде, вот у нас такие резкие перепады. И вот когда случаются эти температурные перепады, очень крупные животные, ну, вообще животные страдают, как и люди. У них тоже случаются микроинсульты, инсульты. Маленькие животные тоже не выдерживают. Они вот таких обращений может быть много. Вот я к чему веду. Вот последние два дня, ну, у нас в день было 6. Мы можем делать не больше 6 индивидуальных кремаций в день. Просто потому что мы работаем круглосуточно на связи. И всегда. Но это не значит, что мы стоим, знаете, как адов, адская печь, стоим там с утра до вечера. Да нет, конечно, нет. В течение дня идут индивидуальные кремации, вот 6 – это наш предел, потому что животные разного размера, и разное время уходит на кремацию. Вот. Психологически это очень тяжело. Меня тут клиент один спросил в ходе разговора, он говорит, Виктория, а как вы со стрессом справляетесь? Не хотел бы, он говорит, оказаться на вашем месте. А вам тяжело? Я говорю, знаете, мне тяжело, но мне моя работа очень нравится, потому что она, опять-таки, про веру в людей. Люди таким неожиданным образом раскрываются, самые разные люди. Например, там адское сословие, депутаты, да, там вот иногда приезжают, сразу видно чиновник, да. И очень закрытые люди в этих строгих пиджаках, с этими значками, знаете. Но и умирает любимое животное.
Но добрые внутри.
Ну да, это правда, потому что этот момент потери кого-то очень близкого, вот, например, любимой собаки, человека побуждает раскрыться, и тут надо быть, просто быть рядом, потому что просто поддержать.
Сколько стоят услуги такого кладбища для домашних животных? Я просто думаю о ваших бюджетах, и 6 человек ну, в день, например, да, в лучшем случае.
О, как интересно,
какой
Алексей,
же у вас должен быть поток? Какой, ну а как? Какой же у вас должен быть поток, чтобы вы существовали?
Отвечу вам на этот вопрос. С точки зрения бизнеса совершенно невыгодная история, поэтому кладбищ, в том числе поэтому кладбищ домашних животных так мало. Для того, чтобы оказывать качественную услугу, нужно иметь соответствующую техническую базу. И это все очень невыгодно, но, знаете, мы тут, просто начав работать, поняли, что нужно, не стали накручивать. То есть в процессе времени на свою работу, мы поняли, что есть определенные вещи, когда ты что-то не знаешь, ты вкладываешь деньги во что-то лишнее. А когда ты знаешь уже технологию и бизнес-процессы налаженные, отлаженные, работают как механизм, ты понимаешь, что ага, от этого мы могли отказаться. А вот это нам нужно было в первую очередь, почему в это не вложили больше денег. Мы просто не знали каких-то моментов, потому что негде было узнать, по правде-то говоря. Потому что опыт иностранный, он здесь, ну, конечно, все чудесно, немцы вообще молодцы. Но это же мы же не в Германии, мы в России. Тут немножко другая, чисто финансово другая история. Вот, поэтому
давайте зафиксируем. Очень... Эта история с кладбищем домашних животных, она убыточная, и она, в принципе, насколько я понимаю, не может быть в
России.
Она
не убыточная. Нет, она не убыточная, просто очень неплохо, если людям, а очень много есть энтузиастов, людей, бизнесменов, которые хотят начать этот бизнес. Я знаю, потому что мне регулярно поступают звонки с вопросами, как это сделать. И где бы научиться? Я говорю, учитесь у нас. Учитесь у нас, мы
что-то
знаем,
вы, как подождите, это сделать. Подождите, Виктория, вы что-то темните. Давайте, значит, мы с вами зафиксируем. Но так получается. Потом, когда услышите себя с эфира, убедитесь в моей правоте. И у вас есть собственник, для которого кладбище – это такой проект благотворительный исключительно. Правильно?
Ну, знаете, с учетом того, сколько было вложено, пока, да, этот проект получается благотворительный. То есть я нисколько не темню, я говорю, что для нас, с учетом вложенных средств, эта история невыгодная для инвестора оказалась, невыгодная. Но он не знал этого на тот момент, и никто не знал.
Ага, но в перспективе там какая-то окупаемость, она заложена, или это вот так и будет?
Да, конечно.
Полезной какой-то нагрузкой?
Да. Это не полезная нагрузка. Я очень не люблю, знаете, вот это словосочетание «социальный бизнес». Это, конечно, да, все чудесно, да, да. Но это значит, что денег нет, не было и не будет. Нет, деньги есть, но просто эта точка безубыточности в нашем случае, подчеркну, в нашем конкретном случае, она, ну, она такая не близкая. То есть это...
Ну, сколько вам еще? 10 лет идти? 15?
Точка безубыточности, ну, наверное, лет 10, да.
А сколько индивидуальная кремация стоит? И зависит ли она от габаритов животного?
Да, безусловно, конечно. Маленькие животные, вот, например, индивидуальная кремация кошки. Вот. Маленькие животные – это животные до 10 килограммов, да, если говорить там в цифрах, потому что есть прайс, и градация происходит по весу. Каждый шаг – это 10 килограммов. То есть если животное до 10 килограммов весит, индивидуальная кремация будет стоить 3200 рублей. А индивидуальная кремация животного от 10 до 20 килограммов стоит 4200 рублей. То есть каждый шаг плюс 1000 прибавляет к этой сумме. Вот.
Ужас. Я сейчас почувствовал себя, знаете, человеком, который дозвонился на какую-то горячую линию кладбища.
Алексей, можно я вас, да. Можно я вас прерву? Вот давайте. Я эту реакцию, ужас, чаще всего слышу от журналистов. Да. Я с ними достаточно часто общаюсь, и все они, первое, что говорят, ужас. А второй вопрос, который я им задаю, у вас есть животное? Вот поверьте, ужас – это в том случае, когда ты ничего об этом не знаешь, относишься к этому на самом деле без интереса, вы уж меня простите, и когда тебе это никогда не касалось, ты думаешь, что не коснется.
Вы просто у меня что-то не то в интонации услышали. Я же не говорю ужаса, какой мерзостью вы занимаетесь. Я про исключительно свои собственные ощущения. Давайте о вашей специальности, о вашей деятельности поговорим.
Давайте.
Самое приятное, что вы испытываете вот за время вашей работы, это что? Самое приятное в этот момент?
Самое приятное – это люди. Самое приятное – это общение с людьми.
Так они же плачут. Подождите, они же плачут. Они приходят со своей болью, со своими страданиями.
И они приходят и плачут, а в конце они обнимают, жмут руку и говорят большое спасибо. И я такого количества спасибо в своей жизни не слышала никогда. Я писала сюжеты, работала со студентами. Ну, то есть у меня много есть всяких интересных дел, которыми я занималась, за что мне платили деньги. Но никогда в таком количестве спасибо так искренне мне не говорили, поверьте. Это то, чего я получаю, ну, не то чтобы даже удовольствие. Мне это очень приятно, потому что я понимаю, что вот, ну, помогли. Понимаете?
А самое сложное в вашей работе. Ну, опять же, как бы вы все вот эти подводные камни описали, но тем не менее, то, что вот максимально какой-то вам может урон нанести за рабочий день или за неделю.
За рабочий день, ну, есть два направления. Первое, что касается бизнеса, да, то, чего я, от чего мне тяжело. И то, что мне чисто по-человечески, вот мне как человеку тяжело. А то, что тяжело мне как человеку, напрямую связано с тем, что приносит мне удовольствие от этой работы, то есть общение с людьми. Uh-huh. Это очень тяжело. Очень тяжело, потому что это тяжелая история, это тяжелая нагрузка. Я даже знаю, что в ритуальных услугах для людей люди, администраторы, те, кто работает на телефоне, да, они через два работают. То есть они работают посменно, у них есть жесткий график отдыха какого-то эмоционального от этого, и это очень важный момент. То есть надо восстанавливаться, потому что если ты не будешь восстанавливаться, ты долго не протянешь, это тяжело. Что касается бизнеса с точки зрения, что мне может быть тяжело, потому что все-таки я в бизнес-процессах, да, то мне тяжело от той ситуации незнания тотального и непонимания людей, что им делать в этой ситуации, от того, что, собственно, на самом деле руководство городов, где больших особенно, которые нуждаются в создании подобных кладбищ, потому что к нам действительно очень много обращаются за советами, очень многие, не понимают, что делать. То есть есть законодательная база. Изучите. Да, и как-то каким-то образом чиновники рассказывайте немножко, те, кто занимается этим, да, направлением, там, управление экологией, например, и природопользование. Это те люди, которые напрямую заинтересованы в решении проблемы, например, незаконных кладбищ животных, несанкционированных, которые часто находятся в черте города, в парках, в лесополосах в черте города. Вот. То есть это проблема. Таких кладбищ много, потому что много животных. Люди ее решают как могут, но не знают, что делать, потому что у них нет территории для цивилизованного решения вопроса. И вот эта проблема меня очень-очень беспокоит, потому что вот этот мой экспертный статус, он некий, он наработан просто опытом. И нас приглашают, вот меня лично приглашают, например, там в Челябинск, потому что мы там были с инспекцией, пригласили вот как раз отдел по природопользованию, там у них даже сохранилась еще экологическая милиция. Это тот орган, который должен следить на самом деле за вот этим процессом недопущения захоронений незаконного животных, например, в парках. И вот мы приезжаем в Челябинск, это было 2 года назад. Мы приезжаем в Челябинск, и нам показывают просто вот полноценное кладбище, знаете, вот этот с крестиками, да, человек, да, с такими очень какими-то разными совершенно надгробиями, в центре города, в центре Челябинска, прямо в парке Победы, насколько я помню. Вот с двух сторон дорожки люди гуляют с детьми, дети играют, и вот это вот все. Это, ну, это совершенно недопустимая история. Я не понимаю, почему бы нам все вместе не решать эту проблему. Мы своим опытом можем, например, помочь, поделиться.
Расскажите про клиентов ваших. Как у них, ну, так, на вид, может быть, социальное положение? Это мужчины, женщины больше?
Это и мужчины, и женщины. Очень часто приезжают семьями. Прям вот вся семья приезжает для того, чтобы попрощаться с животным. Очень многие, поскольку нам город выделил не только землю, но еще и здание на этой земле стояло, оно достаточно у нас большое. То есть нам столько не нужно. Но коли же его выделили, мы сделали не просто там огромное количество каких-то кабинетов. У нас есть, например, небольшой прощальный зал для людей, которые хотят проститься с животными. Безусловно, никаких там церемоний не проводится. Это такое место уединенное, где можно побыть с животным, попрощаться наедине перед кремацией. Как оказалось, очень важный это момент, потому что очень многие хотят попрощаться и сделать это не в попыхах, не непосредственно перед кремацией, там уже на месте, а хотят это сделать цивилизованно, в красивой обстановке и, главное, тихо. И очень часто там плачут, бывают люди срываются, плачут громко. Потом выходят, успокаиваются немножко и говорят: слушайте, спасибо вам большое за то, что вообще в принципе есть такое место. Потому что я вот, например, сказала соседке сегодня, у меня кошка любимая умерла. Она у виска пальцем покрутила и говорит: ты ненормальная? Ну это же всего лишь кошка. Чего ты плачешь? Успокойся. А человеку нужно, вот потому что, ну, плохо ей. Или ему, мужчины очень часто плачут. И вот есть такое место, например. Можно пройти, спокойно попрощаться. Потом человек выходит, мы никогда не беспокоим в этот момент. Это очень важно. Вот такт и вот все эти моменты, связанные с сопереживанием, очень важны. Это, понимаете, это ведь никакая не бизнес-надстройка. То есть можно было этого не делать. Но когда ты действительно про людей и для людей, лучше сделать. Лучше сделать, потому что так человеку проще, так ему комфортнее.
Расскажите про рабочий день, такой типичный у вас как администратора кладбища домашних животных.
Ох, иногда это очень напряженный рабочий день. Мы работаем с 10 часов утра и до 19 часов.
Ну вот вы в 10 часов вы приехали и...
Типичный день выглядит так. В 10 часов я приехала, и уже ждут клиенты. Как правило, все приезжают на час, на полчаса раньше. Они очень волнуются. Люди волнуются. Как будет, что будет, успею ли я вовремя, прям переживают. Очень важно доброжелательно поприветствовать, очень важно успокоить, посадить, проговорить важные моменты еще раз, вот, спросить, хочет ли человек попрощаться.
Приезжает, да. Подразумевается, что, например, тело собаки, кота, оно где-то там в холодильной камере, или как это выглядит?
Очень часто привозят с собой люди, не готовы расстаться вот, и доверить нам, там, предположим. Очень часто на индивидуальную кремацию записываюсь, приезжают с животным. Привозят, спрашивают до этого, в чем привезти, как привезти, подробно рассказываю. Хотя у нас, конечно,
в чем привезти?
Ну, лучше привезти в коробочке. Биоматериал должен быть дышащий, то есть коробка, картонная коробка. В переноске часто привозят. Ну, то есть ни в коем случае не в пакетах, ни в чем-то таком.
Черный пакет вот этот вот, да?
Да. Лучше этого избегать. Вообще все черное. У нас, например, на предприятии нет черного цвета. Я его просто изжила. Просто потому что, ну, у нас светло, красиво и очень спокойно. Поэтому вот лишний раз напрягать человека вот этой всей символикой и вот этой вот риторикой строго специальной мы не стали. Это не наш подход. Мы так не делаем.
Ага, хорошо. Вы приезжаете, люди вас уже ждут и...
Да, и вот, например, последние 2 дня, я уже рассказывала, было очень много обращений, это так, люди приезжают, буквально через час следующая кремация. И через полчаса приезжают эти следующие люди, которые тоже хотели пораньше. Усаживаю, пою кофе, у нас вкусный кофе, пою чаем сама. Потому что я, конечно, могу их посадить, есть специальная комната ожидания, она очень комфортная, светлая, но лучше я сделаю это сама. И таким образом покажу, что я с вами. Ребят, я с вами. Вот. Я делаю, у нас специально. Таким образом мы вот пару лет назад купили хорошую, например, кофемашину. Казалось бы, ну зачем кофе на кладбище? Зачем так ловаться на кладбище? Зачем? Зачем эти кресла красивые там? Ну это для того, чтобы человеку не было... Ему и так плохо. Человеку и так плохо. Зачем ему нагнетать это настроение? Нет. Поэтому я делаю чай, кофе предлагаю. Вот, делаю сама и иду к клиентам, которых надо спроводить сейчас, здесь, сейчас, потому что сейчас их кремация, их время. Вот. То есть я постоянно общаюсь, я не сижу на месте. Я общаюсь, и вот так проходит целый день. Нет времени совершенно. Иногда вот сегодня я целый день хотела выпить кофе, у меня просто не получилось. Ну, просто не выходит. Вот, потому что мой кофе – это мой кофе.
Да, но у вас какой-то график есть, да, вы следите за таймингом?
График есть, запись идет сегодня на сегодня, либо с вечера на следующий день, и она достаточно плотная, все расписано по времени, конечно, жесткий тайминг, это правда.
А заканчивается ваш день как? Вот какую-нибудь там вы ставите точку, не знаете, вешаете замок на ворота или как это происходит?
Заканчивается день так, закрывается предприятие, заканчивается последняя индивидуальная кремация. И остается, я уезжаю, остается сотрудник, который делает общую кремацию. Вот, этим заканчивается день. Каждый день заканчивается общая кремация, потому что часть людей хотят делать общую кремацию. Животные находятся в холодильной камере и потом вот отправляются на общую кремацию. Это каждый день. Это ежедневная история, такая эмоционально выматывающая, конечно.
В эфире «Эхо Москвы. Изнанка», программа о профессиях, и сегодня о работе администратора кладбища домашних животных. Нам рассказывает Виктория. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Вернемся к вам через несколько минут после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». И меня зовут Алексей Нарышкин. О работе администратора кладбища домашних животных нам сегодня рассказывает Виктория.
Снится ли работа вам?
Нет, мне не снится работа.
И никогда
мне не снится работа. Ну, знаете, я нашла, когда первый раз мне человек, который приехал на предприятие, так в живом разговоре человеческом, потому что он рано или поздно переходит в человеческое русло, сначала рассказывает в основном о своем животном, как появилось в их жизни, с чем это было связано, некую метафизику, знаете, вот всей этой истории. Вот по-разному от человека зависит. А потом неизменно мы переходим на самого человека, либо на меня. А как вы-то здесь оказались? А как вы справляетесь с этим эмоциональным напряжением? Спрашивают очень часто. И я сначала отшучивалась от этого, потому что, ну как справляюсь? Я работаю, стараюсь не справляться. Ну, между прочим, кстати, у нас я начала работать в Memory у нас. То есть начала работать, и у меня так появилась кошка моя. Она появилась благодаря вот тому, что я начала там работать. Вот она рядышком сидит и урчит. Надеюсь, не слышно.
Нет, вот. Нет. А, смотрите.
Я нашла способ. Я сначала несерьезно к этому отнеслась, но через пару лет вот, до таких вопросов и работает, и жесткой достаточно. Я поняла, что да, напряжение просто колоссальное, я не справляюсь. Я не справляюсь, потому что я... У меня перестало хватать терпения на близких людей. Просто ты приходишь вечером, и это эмоциональное напряжение, его надо как-то снимать, а у тебя нет на это сил. Поэтому тут, я знаю, мне рассказывали, что люди так часто, например, спиваются. То есть они не знают, что делать. Они там выпивают по рюмочке, потом я расслаблюсь, потом по две. Я решила эту историю другим способом. Я стала еще активнее заниматься спортом. Вот, и мне это как-то вот помогает.
А я правильно понимаю, да, что у вас на кладбище есть возможность отправить урны с прахом в колумбарий и могилы отдельно?
Ну, это не могилы, это в привычном понимании все-таки речь идет о прахе, а урны да. Очень компактная история.
Ну, урны поэтому, вы да. можете либо в такую стену поместить, либо в землю.
Либо в землю. Причем мы. За выбор. Мы даем человеку максимальное количество выборов. Угу. Вот. Например, можно забрать прах в пластиковые емкости, потому что очень многие к нам приходят, делают индивидуальную кремацию, и для них это основной оффер. То есть вот для них очень важно понимать, что она действительно индивидуальная. Поэтому они доверяют это нам. Нас уже знают, рекомендуют. Репутация, очень да. многие. Угу. Да, очень многие приезжают из других городов, потому что все-таки, ну вот из ближних в первую очередь, из Тюмени очень многие приезжают, из Нижнего Тагила, из Златоуста, из Челябинска, безусловно, из того же. Хотя, кстати, в Челябинске очень много появилось крематория для животных, вот, но не появляется кладбище, просто нет земли у ребят. Угу. Вот.
Так вот, смотрите, у вас, хорошо, это не могила, но у вас, я просто видел фотографии, да, и репортажи коллег, у вас есть надгробные камни отдельные, плиты.
Да, вам понравилось то, что вы видели?
Ну, сейчас, слушайте, вы сейчас опять скажете, что у меня нет домашних животных, я ни черта не понимаю, но мне кажется, это странно.
А что именно странно вам кажется?
Ну, не знаю. Но не знаю. То есть я понимаю, когда близкого человека хоронят, но я просто, хорошо, я не допускаю для себя, что настолько можно любить домашнее животное, что ты на камне делаешь его портрет, пишешь годы жизни и благодаришь, за, например, за время, которое мы провели вместе.
Вы знаете, а я вас понимаю, потому что первый год, когда я начала
работать... Слава богу, наконец-то, спасибо.
Ну, я же живой человек, Алексей, конечно, я же ни разу не была с этим связана. Вот первый год я тоже этого не понимала. Но это было тихое мое недоумение, потому что я же не могла об этом сказать, да, ну, зачем вы так делаете, ну, это же работа. Вот, я не понимала. А вот когда я начала больше работать с людьми, и когда у меня появилось свое животное, я очень поняла, о чем идет речь. Люди, во-первых, на захоронение животных приезжают, вы знаете, очень часто. То есть всех клиентов я знаю по именам. Я очень плохо дружу с фамилиями, но по именам я знаю всех. Потому что приезжают очень часто. И для них возможность, для людей возможность приехать в цивилизованную обстановку, в охраняемый лес, в благоустроенный массив, в обработанные от клещей, постриженными газонами. У нас, кстати, живой абсолютно лес с земляникой, там, например, летом. И этим летом, предположим, вот было очень жарко, небывалая была в Екатеринбурге жара, а очень многие на захоронение сажают живые цветы. Вот. Вот если не думать о том, как это понять, а просто взять в руки лейку, вот я брала лейку и поливала эти цветы, высылала отчёты. Меня никто об этом не просит, но отклик настолько живой, это очень важно для этих людей, понимаете? Очень важно понимать, что они же никому об этом не рассказывают. Это только их личная история. И это я разговаривала с психологом, потому что многие люди называют животных уменьшительно-ласкательными именами, относятся как к детям и говорят, это мой ребенок. Я тоже сначала думала, это что-то неправильно, это что-то нездоровое. Поговорила потом с психологом через какое-то время, и психолог мне сказала, да, как к детям относятся. Это отношение как к детям, потому что они меньше, потому что они беззащитнее, потому что они уязвленнее, потому что они любимые, их надо опекать. Вот отсюда отношения. Поэтому я вообще лично исхожу вот из чего. Сейчас скажу вам, не знаю, согласитесь или нет, но это мое личное мнение. Чем бы человек ни утешался, главное, чтобы ему было легче. Кто-то это представляет вот как двухэтажный деревянный домик, такая будка двухэтажная. Вот такой не памятник, а будка. Пусть будет. У нас есть эта будка. Более того, после этого человека еще несколько человек поставили себе такие будки.
А это вы сами делаете, да? То есть по заказу, по, не знаю, чертежу этих людей?
Так что-то сделали мы сами. Первую такую будку человек сделал сам. Я честно сказала, что, вы знаете, мы не делаем этого. Мы не делаем. Я постараюсь поискать, а как может выглядеть? Я говорю, давайте подумаем. Мы сели, прям рисовали с человеком. Вот. Не получилось придумать у меня варианты, которые нужен был человеку. Вот. И тогда человек сказал, а можно я сделаю сам? Можно. Можно. Почему нет? Единственное, чего мы однозначно не приветствуем, это некой такой соотнесенности все-таки с ритуальными услугами для людей. Вот, например, там крестов, иконок. Этого не должно быть, потому что это нечеловеческое.
Батюшку позвать на отпевание.
Да ни в коем случае, конечно.
Ну, а это были, уже совершенно... были попытки?
Нет, не было попыток. Но иногда бабушки вот, спрашивают. Они просто не знают. Угу. Они подходят к этому традиционно, это нормально. Тут имеет смысл просто объяснить. Давайте не будем так делать. Не надо так делать. Понимаете, люди — это люди, а животные — это животные. Как бы вы их ни любили, давайте отнесемся к ним с уважением. Светло очень и красиво. Давайте придумаем что-нибудь красивое. Пусть это будет. Но я хочу памятник. Ну пусть это будет красивый памятник. Так мы начали делать памятники разной формы. У нас, например, есть памятник йоркширскому терьеру в натуральную величину. Давайте сделаем так, сказал клиент. Я сказала, давайте. Только мы не умеем делать.
Памятник собаке стоит?
памятник собаке стоит в натуральную величину, с любимой игрушкой. И рядом стоит с этой собакой стоит мишка, огромный мишка, который вот был ее любимой игрушкой. Вот.
Да.
Я не считаю, что это плохо. Это необычно, безусловно. Это необычно. Ну, у человека была возможность. Он сказал, ну, хорошо, я хочу.
Справедливо, деньги есть, имеет право, никого не обижает,
да.
Ничьи права не
считают. А если денег немного, это не страшно. Я говорю, давайте цветы посадим. А какие? Я говорю, давайте лучше однолетние, потому что, ну, они отцветут, а на следующий год тут же жесткие зимы очень суровые. А на следующий год мы посадим новые. Давайте, мы делаем это. Почему нет?
Так, смотрите тогда, а под ключ? Кремация, потом вот такая вот могила, памятник.
Захоронение, давайте назовем.
Давайте, да, хорошо. Угу. Кремация, захоронение, памятник, может быть, сколько это все стоит?
Сейчас вам расскажу. Вот сегодня мы делали захоронение кошечки, значит, индивидуальная кремация, 3200 рублей. Урну захотел человек, он может и не захотеть, тогда можно прах, то, что называется, придать земле, просто пересыпать в землю. И это нормально. Uh-huh. За границей сверху сажают еще что-нибудь красивое, да, живое дерево или цветок, или куст. Такая живая память. Но здесь, с учетом климата, эта история не идет зимой никак, конечно же, по понятным причинам. Вот, поэтому 3200 индивидуальная кремация. Человек захотел урну. Есть деревянный, есть мраморный. Вот захотел деревянную биоурну. Я объяснила, что вот эта биоурна в земле разлагается, поэтому... Лучше ее, ну, вы сами, конечно, выбираете. 800 рублей урна, получается 4000 рублей. И 4000 рублей стоит захоронение, 8000 рублей. Все.
А вот сверху какой-то там камень, не камень, дощечку?
Нет, надо обязательно обозначить как-то захоронение. Mm-hmm. Это мы никогда не обязываем делать памятник. А. Делайте памятник, да, как на кладбищах. Здесь нет никаких традиций, быть не может. Это должно быть что-то очень понятное, очень человеческое. Мы всегда только делаем табличку. Табличка стоит 700 рублей. Uh-huh. Это такая черная табличка с золотым таким тиснением, где написано имя животного, что-нибудь там милое, например, uh-huh. любимому барсику от его семьи. Или там «Мы тебя не забудем, малыш». Вот такие вот вещи и годы жизни. Вот это нам нужно, с одной стороны, для идентификации захоронений, для понимания того, что мы здесь имеем и что мы охраняем, потому что мы заключаем договор захоронения. Мы несем по нему ответственность за сохранность захоронения, за его целостность. Понимаете, это важно для человека. Конечно же, потому что он хочет приехать и понимать, что у него там все в порядке, территория чистая, прекрасная, красивая, и не какой-то заброшенный лес, а ухоженный. Вот. Либо это колумбарии, колумбарные стены. Мы, кстати, придумали такие ячейки под стеклом. У нас 7 колумбарных рядов, и мы эту тему радуги, потому что, знаете же, наверняка готовились, узнавали. Люди говорят про животных, когда животные умирают, уходят на радугу. И mm-hmm. вот эту тему радужности мы, когда комплекс разрабатывали, мы ее...
Обыграли.
Она основа концепта, mm-hmm. да, мы ее обыграли. Поэтому у нас 7 больших, емких колумбарных рядов, 7 цветов радуги. Каждый ряд с одной стороны остеклен, с другой стороны есть возможность, опять-таки к вопросу выбора, сделать захоронение под, там, в колумбарии под мраморную плиту, на ней изображение животного. И тоже вот все, что хочется, можно написать. А колумбарий под стеклом – это самый любимый формат захоронения у нас. Это просто теплая история про индивидуальную ячейку, куда можно поставить сразу после кремации урну с прахом. Можно положить игрушки животного, такие милые вещи, которые рука не поднимается, никуда выкинуть и никому отдать. Вот. Все, что индивидуализирует животное. Вот. Фотографии животных в рамочках стоят, цветы.
Корм. И я видел у вас на одной из фотографий.
Корм стоит, да, нас тоже это в свое время удивило. Любимый корм, любимая игрушка, да. Любимая расческа. Сегодня была, например, были владельцы немецкой овчарки. И вот, посмотрите, Виктория, они мне говорили скороговоркой, потому что волновались. Это вот паспорт, это вот медали нашего животного. Он же был такой чемпион, мы ездили на все соревнования. То есть ставится в ячейку, и это тоже. К слову, ячейка каждая емкая, она вмещает до 4 урн. И несмотря на то, что все боятся думать, что не дай бог у нас уйдет еще одно животное, у многих людей по несколько животных. Это тоже нормально, кстати. Вот. они понимают, что если вдруг что-то случится, они могут еще одну урночку сюда поставить. Ну, то есть тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, вот со всеми этими, ну, конечно, да, вот этими оговорками, это понятно. Но если вдруг, вот есть ячейка. Если вдруг, я знаю, куда идти.
Виктория, какие у вас ограничения есть по захоронению животных? Вот опять же, по размерам, да, корову или, не знаю, какую-нибудь там хрюшку готовы ли вы хоронить? Я на полном серьезе спрашиваю. И есть ли какие-то ограничения по, может быть, санитарным нормам? Если животное чем-то таким болело, будете ли вы спрашивать какую-то справку или документ, подтверждающий, что нет никаких заболеваний?
Отвечу, поняла ваш вопрос, Алексей, отвечу просто сначала на первый вопрос. Ограничения есть. Связаны они с тем, что кремационная печь у нас не самая большая. То есть она до 100 килограммов емкостью. Соответственно, ну, то есть это животные до 100 килограммов могут быть кремированы. Вот. Это первое. Второе. Что касается санитарных норм, и этот вопрос, ответ на этот вопрос связан с пунктом первым. Значит, что касается санитарных норм, к слову, устаревших, потому что они 34-го или 36-го года, то есть они вообще не актуальны. Они на сегодняшний день настолько не актуальны, что нет такого перечня заболеваний у животных домашних. И вот это ключевой здесь момент, потому что есть же животные фермерские, а есть животные домашние. На ферме, да, они могут болеть, там, например, там, я не знаю, какой-нибудь язвой, вот, чем-то очень таким строго специальным. Домашние животные не болеют строго специальными болезнями такими. И это первое. Второе. Речь идет о прахе. Вот процесс кремации в этом случае, он, ну, он такой очищающий в этом смысле. Ну, то есть животное кремируется. Все, прах сам по себе – это прах. Он никакой опасности и вреда не несет. Ну и третье, все-таки земля выделяется не просто так. Во-первых, это земля именно под кладбище домашних животных, и прах помещается чаще всего в урне, несмотря на то, что это прах безопасный. Ну вот, нет рядом никаких частных домов. Вот мы, например, находимся в техническом узле, то есть вокруг нас только базы, да? Вот. Несмотря на то, что хорошая инфраструктура, удобно к нам подъехать, приехать, тем не менее, такое предприятие и такое кладбище должно находиться поодаль от жилых домов, поодаль. И с моральной точки зрения, то есть не очень хотелось бы, например, да, и мне тоже жить рядом с кладбищем. Вот в принципе не хочется. У каждого кладбища есть техническая зона, так называемая. То есть это такая очень правильная история про нормальное цивилизованное предприятие, где есть и технические требования, и понимание сути процессов, понимаете? Вот. Поэтому мы не можем работать с животными больше 100 килограммов, простите, еще и по той причине, что, например, вот нам говорят, из зоопарка кого-нибудь к вам привозят или из цирка, да? Нет, не привозят. Потому что муниципальные предприятия, и это правильно, сотрудничают с муниципальными предприятиями, которые вот, вот и занимаются как раз то, что называется по закону утилизацией домашних животных. Не люблю я это слово, потому что оно какое-то вот какое-то оно неправильное, какое-то оно, ну, как не о живых существах. Они, конечно, не живые, но они же наши животные. Угу. Вот, поэтому нет, мы с ними мы не работаем, для этого существует муниципальная служба. Вот, а мы работаем с домашними животными.
Самое необычное животное, которое вы хоронили?
Ну, львица.
Которое вы кремировали?
Кремировали и захоронили львицу у себя. Была такая громкая года 4 назад, а может уже и 5 лет, я точно не могу вспомнить, но в прессе очень много было об этом написано везде. Была громкая история, когда это к несовершенному закону о правах животных, между прочим, когда одна девушка, наверное, милая, не знаю, перевозила в пассажирском поезде, в купе, по незаконным слепленным документам, не знаю, где она их лепила, львицу. Она везла львицу, по-моему, в Новый Уренгой, на север, в частный зоопарк. Львице было 9 месяцев. Ее чем-то накололи, то есть она себя вела спокойно, и она ехала в поезде по документам кошки. Вот. Конечно, львица сошла с ума через пару дней, потому что она в замкнутом пространстве, девушка, просто девушка, она не знала, что делать, она не дрессировщица, вот, просто девушка, которой за это заплатили денег. Вот, поэтому на станции Екатеринбург-Пассажирский львица начала проявлять агрессию, и стало понятно, что это опасная ситуация. И тогда девушка выбежала в ужасе здесь, рассказала, значит, проводникам, как будто, которые как будто бы об этом ничего не знали. Конечно, вот, руководство вокзала, вызвали дрессировщика, вызвали какого-то ветврача. Ну, вот какого-то ветврача, которого смогли найти, непонятно какого. Вот, стали думать, что делать с этой львицей. Из поезда ее высадили, приехала милиция, девушку отвели на дознание, то есть как вообще так получилось, стали разбираться. Вот. А что делать с львицей? Человек от цирка сказал, мы, конечно, любим животных, но у нас есть свои, мы не можем просто так, есть регламенты что-то сделать. Поэтому, а что-то делать надо, куда ее отправлять? Вот вообще случай такой очень необычный, непонятно, что с этим делать. Вот пока суть до дела, львица есть. Поэтому этот непонятный ветеринар был вызван. Вот. Потом его долго искали зоозащитники. И, по-моему, даже нашли. Вот. Но он забрал львицу себе, он вколол ей какие-то препараты успокаивающие. Перевозил он ее в каком-то деревянном коробе заколоченном. К себе домой, живет он в частном секторе, вот, и в гараже эту львицу до утра оставил. Ну, животное, конечно, отошло от наркоза и просто задохнулось в гараже. Опять следственные действия, львицу отправляют в управление ветеринарии. И вот на следующее утро весь Екатеринбург гудел, жужжал, и все об этом говорили, что делать. А мы работали уже второй год. Я поехала в управление ветеринарии и сказала, что, ребят, мы же есть у вас. Мы же есть в городе, есть официальное кладбище. Давайте, пока вы разбираетесь с этой историей, мы просто кремируем животное за наш счет, конечно, ну, потому что это неправильно. Кремируем животное и сделаем захоронение. И она хотя бы в конце своей жизни, то, что называется, обретет последний покой в каких-то цивилизованных условиях. А мы ей не давали 3 месяца. Потому что велось какое-то следствие, но главным образом потому, что никто не знал, и в управлении ветеринарии тоже растерялись и не знали, что делать. Нерегламентный случай, то, что называется. Ну вот. Потом все-таки отдали нам животное, все это снимали, тоже набежала пресса, набежали СМИ. Вот. Нам ее отдали, мы ее перевезли, кремировали. Это была, конечно, индивидуальная кремация, и захоронили у себя. Сделали за свой счет плиту, на которой нет ничего, кроме лапы львицы, и где написано такие очень теплые слова: львица Челси, 9 месяцев, которая всю жизнь блуждала и нашла здесь последний покой. Вот, вот есть такое у нас захоронение, да.
Мне от вас 10 минут еще надо, можете отвечать прямо совсем коротко, сжато. Про зарплату вашу скажите, сколько за вот эту вот эмпатию, за организаторские ваши чудесные способности вы получаете в месяц?
Я получаю 60 тысяч рублей.
А для Екатеринбурга это как?
Для Екатеринбурга, это выше, чем менеджер среднего звена. Но недостаточно для специалиста, для профи. Вот. То есть я как профессионал с большим уровнем компетенции могла бы зарабатывать и зарабатывала гораздо больше раньше.
На что жалуются ваши клиенты? Давайте чуть-чуть какой-то горечи добавим, а то все как-то слишком благостно было до этого
Вам
момента.
Вам кажется?
Ну да, вы так это сделали, несмотря на мои попытки.
А вот вы знаете, хорошо, что вам вот такое послевкусие, потому что это очень важно. А я вот сознательно не хочу и к делу к своему подхожу так, что мне вот не хочется, чтобы какая-то горечь оставалась, потому что это светлая история, она хорошая. Не в каком-то метафизическом смысле, она просто светлая история про друзей, которые уходят. Вот я так себе решила, я к этому так подхожу, вот, и мне это помогает работать.
То есть вы уходите от ответа на вопрос. Подождите, я вас верну к этому. Но какие у ваших клиентов могут возникнуть сложности и претензии к вам?
Сложности и претензии, да.
Да.
Я поняла. Нет, не очереди. Претензия одна. Почему мы о вас нигде раньше не слышали? Ну, это даже не претензия, это такой вопрос. Честно говоря, с претензиями, ну, не приходилось работать, их как-то вот не было.
Упреки, что это дорого слишком, я не знаю, далеко от города, цвет,
нет,
не знаю, цвет дорого... ломбария не тот подобрали.
Ага, ага, хорошо. Нет, дорого иногда говорят, но эти люди к нам не обращаются, потому что они так говорят люди, которые очень просто, очень утилитарно относятся к факту смерти животного и привыкли решать эту проблему очень простым способом. Например, а мы в деревне просто так всегда своих шариков хоронили. Ну, пожалуйста. Ну, у вас есть выбор, вы можете просто так похоронить. То есть мы не привыкли за это платить деньги. Хорошо. Не платите. Тогда вам не к нам. Ну, у нас придется платить, потому что за любую услугу платятся деньги. Есть муниципальная структура, можете обратиться туда. Uh-huh. Вот. Это нормально. Все. А вот такая претензия, но это просто не к нам. Что касается еще претензий, территориально, да, есть некий момент. Мы находимся в городе. Не просто в черте города, а прям вот в городе. Ну, в техническом узле города, да, вот это то место, где база находится. Вот. И претензия, например, ой, что же вы так далеко? Вот это каждый второй говорит. Uh-huh. Что же вы так далеко? А знаете почему? Я разговаривала, спрашивала, говорю, почему далеко-то? На самом деле к нам за полчаса можно доехать из любого района города, за полчаса. И так не считают люди, которые приезжают из других городов, кстати. Говорит, ну потому что, понимаете, хочется все-таки, чтобы это вот в каждом районе было, как ветклиника же есть в каждом районе. Я говорю, ребят, ну, к сожалению, в каждом районе или, к счастью, ну, не может быть кладбище животных. Ну, просто потому что вообще сложно землю выделить. Хотя я согласна, люди хотят животных захоронить где-нибудь рядом. Ну, просто потому что знают, хотят регулярно там цветочки приносить. Ну, да. Да, навещать. Было бы, наверное, здорово. Но, к сожалению, решить эту проблему пока нельзя. Сложно с землей в большом городе.
Профессиональные заболевания у вас, как у администратора кладбища домашних животных. Какие вы уже видите по прошествии лет?
Нервное стало, раздражительное в том смысле, что... Ну, в том самом прямом смысле слова. Просто тяжело эмоционально.
И как вы отдыхаете?
Как я отдыхаю? Я занимаюсь спортом, я хожу в тренажерный зал, с железками занимаюсь, мне это доставляет удовольствие. Я просто, когда, понимаете, когда речь идет о там, штанге, например, тут не до того, чтобы о чем-то думать, в этот момент я ни о чем не думаю, кроме как себе ее на ногу не уронить случайно. Поэтому меня это просто отвлекает. И я действительно переключаюсь. У меня есть друзья, у меня есть семья. Я не ухожу в эту историю, у меня нет никаких психологических в этой связи таких, знаете, явно перегибов, потому что у меня есть животные, у меня есть дети, у меня есть муж, у меня есть друзья. Ну, то есть люди, которые могут меня выслушать, если мне надо проговориться. И у меня появился вот год, как появился, даже не год, два года, появился психолог. О. Потому что, да, ну, это важно. Это важно.
Но это вас работа так подтачивает или, не знаю, какие-то, может быть, всякие семейные обстоятельства или...
Ну, как любого человека, понимаете, психолог — это же не что-то, не какое-то излишество всякие нехорошие, знаете, как Никулин говорил. Uh-huh. Это нормально. У каждого человека в голове есть свои тараканы и есть психологические тяжелые работы, вот, как факт. Uh-huh. Поэтому очень важно с этим разбираться и наводить порядок. И одному иногда бывает это очень сложно сделать.
Это правда.
Чего уж мне вам рассказывать, да.
А что знакомые говорят про вашу специальность?
Ух, это не специальность, про работу, да? Потому
ну,
что
про
это
работу,
да. Специальность. Да. Когда мои одесские друзья узнали про то, что я при своем характере, темпераменте, при таком бэкграунде работаю на кладбище домашних животных, они смеялись просто все. Просто от души так, знаете, искренне так, заливисто, я сама так смеюсь.
Ну, конечно, одесси тоже...
Да, Шинкарёва.
Да.
Доигралась. Это отличное завершение карьеры журналиста. Журналистика умерла, знаете, вот эти все шуточки. Я говорю, ребята, вот принимайте как факт. Вот, да, представляете, сама я не верю этому, но вот, да, занимаюсь. И что нравится, ты как? Ну, держись. Викуля, держись. Это тяжело. Ну, сейчас спрашивают, и очень многие восхищены тем, чем я занимаюсь. Очень многие относятся к этому тепло. Я, кстати, приобрела новых друзей именно благодаря вот этой работе. Угу. Очень хорошие люди.
А в семье что говорят?
А я вам больше скажу, мой муж теперь этим занимается, он со мной работает. И это, с одной стороны, облегчило мою жизнь, с другой стороны, сделало ее немножко суровее. То есть у нас такие... мы стараемся дома о работе вообще не говорить. Вообще, он тоже совершенно этим никогда не занимался. Он занимался долгое время журналистикой, весьма успешно. Вот. И все было замечательно, просто он видел уже, что мне очень тяжело.
Так вас послушаешь, как это действительно беда с журналистикой все-таки на Урале. Если люди бегут на кладбище от этих насущных проблем, от митингов, от Путина.
Журналисты к нам совсем не бегут. Более того, меня просто, знаете, вот так смешит с одной стороны и злится с другой стороны. Вот то, как к нам приходят журналисты, звания девочки-администраторы, координаторы информационных служб, которые знают уже о нас хорошо, и говорят: «Виктория, что у вас интересненького?» Ну, тут точка. Что может быть интересненького?
Кого хоронили? Питона хоронили, спрашивают. Нет, не хоронили. Ну ладно, перезвоним.
Что может быть интересненького? Ребята, это захоронение домашних животных. Очень тихая история.
А сколько вы этим будете заниматься? Ну так, навскидку.
Честно вам скажу, клиенты упрашивают вообще. Говорят: «Виктория, вот даже вы сказали, что послевкусие хорошее». Так вот, все клиенты так говорят. После общения с вами послевкусие такое хорошее. Стало легче, стало хорошо. Угу. Уговаривают не уходить, но я хочу закончить этим заниматься уже в этом году.
Ну.
Да.
Ну, то есть, знаете, оно подточило все-таки вас? У вас ресурса уже нету?
Ресурс есть, но я просто хочу закрыть эту страницу. Вот. И для того, чтобы, что называется, закрыть гештальт, я поняла, что во мне уже так много этих историй, а вся эта, весь этот бизнес – это про истории. Поэтому я написала книжку. Представляете, то есть сначала мне психолог посоветовала: вы пишите эти истории, потому что бесконечно о них я рассказываю всем, кого-то очень смешу, потому что истории очень разные, смешные, трогательные, очень печальные, очень светлые, разные. Я долгое время писала, ну вот, и вот в ближайшее время хочу ее издать.
Даже так? Круто.
Да.
Ну, смотрите, тут тоже, вот знаете, мой типичный стандартный вопрос в программе «Изнанка» – насколько высокая конкуренция в этой отрасли? Но здесь странно спрашивать вас об этом, потому что сколько вы сказали кладбищ в России для домашних животных?
Почему? Ну, официальных вот уже, по-моему, 3 или 4. Знаете, Алексей, вопрос отличный, потому что я вообще за конкуренцию. В нашей стране не очень умеют конкурировать, это другая история, но я вообще за конкуренцию. Это очень здорово, если бы люди в каждом районе города могли получать, это и нас бы побудило развиваться. Конкуренция – это же про развитие. Угу. Ну вот, и что-то новое придумывать, и как-то еще круче общаться с людьми, и стать еще теплее. И работать еще более четко и продумать еще какие-то дополнительные услуги. Но, к сожалению, конкуренция вся сводится, появилось конкурентное поле. Это компании, которые занимаются индивидуальными вообще кремацией животных. Это здорово, это хорошо. И если бы они научились еще качественно работать, как мы, было бы еще лучше.
Кому вот эта вот специальность подходит, вот эта должность, эта отрасль? То есть вот освобождается место, да, освобождается вакансия, появляется вакансия на вашем вот кладбище, где вы сейчас работаете, да, вы сами это анонсировали. А кого бы вы хотели видеть со своим преемником?
Так.
Да-да.
Алло.
Алло, да, я здесь.
Алло. Да, извините, это мне пытались дозвониться. Простите.
А все, мы скоро заканчиваем. У них все получится чуть попозже.
Алло.
Да.
Я могу сказать, кого бы я не хотела видеть. Я бы не хотела видеть человека, который ранее имел опыт работы в ритуальной сфере для людей, потому что это совершенно другой опыт, он вообще про другое. И люди, которые приходили в свое время и пытались работать администраторами, совершенно иначе разговаривать с людьми. Мне жалко людей, честно говоря. Потому что если с ними так разговаривают в момент потери близкого человека, я бы не хотела связываться с такими людьми. Нет, не умеют работать с людьми. Это очень плохо.
Да, кому тогда? Кому? Ну вот вы пришли кому? Из журналистики, да?
Услышала, Алексей.
Да.
Могу сказать кому? Человеку, у которого есть животное. Это первое, это самое главное. Если у тебя нет животного, и ты не понимаешь, о чем идет речь, и что значит его потерять, ты не понимаешь просто этой ценности, ты не сможешь работать с другими людьми. Человеку, который эмпату, человеку, который прям готов воспринимать другого человека. Ну и, конечно, человеку, который работал в продажах. При всем при этом было бы очень здорово, потому что я как менеджер могу сказать, что здесь технология продаж и того, как разговаривать с людьми для того, чтобы еще и продавать что-то в этот момент, а мы продаем услуги, да, и товары, но здесь нужно уметь общаться, и общаться правильно.
Последнее, самое, вот вы уходите с этой позиции и куда? Чем вы будете дальше заниматься?
Вы знаете, я не знаю. Но... Я честно скажу, я была руководителем достаточно крупной рекламной группы, руководителем отдела продаж. Я преподавала продажи. Я умею многие вещи делать хорошо. Я думаю, что я немножко отпущу эту историю, выдохну, издам свою книгу, пообщаюсь с людьми. Мне интересно узнать, что они будут думать. Что они думают на этот счет. Вот. И потом что-то придет в голову само. Я пытаюсь об этом не думать, не потому что я боюсь, просто я пока не знаю. Я еще не решила.
Спасибо огромное. Виктория, администратор кладбища домашних животных, была сегодня героем нашего эфира. Если вы хотите принять участие в следующих выпусках «Изнанки», присылайте заявку на почту изнанка2019@gmail.com. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».